Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине».
Всем привет, это Александр Садиков и подкаст «Просто о вине». Сегодня мы решили обратиться к тем комментариям, которые вы оставляете нам, в том числе в социальной сети ВКонтакте, к нашим подкастам. Мы поняли, что, конечно, много вопросов вызывают разные программы о винных регионах, о каких-то нюансах винной культуры, но на самом деле остается по-прежнему актуальной тема разных мифов и стереотипов, которые все еще сильны в отношении вина. И для того, чтобы разобраться с тем, раз и навсегда разобраться с тем и ответить на все вопросы, в том числе и те, которые вы написали нам на нашей странице в социальной сети ВКонтакте, мы пригласили эксперта, человека, который в том числе и занимается тем, что простыми словами рассказывает о том, как нам понять винную культуру. Это автор телеграм-канала «Доктор Вайн», кавист Дарья Хрипушина. Даша, привет.
Привет, ребята.
Пойдем фактически по пунктам, и для многих, конечно, постоянных наших слушателей какие-то из этих тем покажутся знакомыми и, может быть, уже избитыми, но, тем не менее, та же самая социальная сеть ВКонтакте постоянно подсказывает нам, что вопросы еще остаются. Порошковое вино. Есть ли такое, и можно ли разбодяжить что-то из порошка и потом продавать это в винных магазинах под видом настоящего вина?
Ой, это мой любимый вопрос на самом деле. Откуда пошел миф про порошковое вино? На этикетках российских производителей или российского вина вообще, в принципе, начали писать виноматериал сухой. И у российских винолюбителей, да, мягко скажем так, у них сложился стереотип о том, что если виноматериал сухой, то есть значит, что это сухое вино, которое разбавили водой. Порошкового вина не существует. Во-первых, потому что это очень сложно сделать. То есть выпарить всю воду, это останется порошок, а где потом, как его развести, чтобы остались ароматические вещества и так далее. То есть,
да. Не, ну, а на это скептики тебе скажут, что ну вот же мы разводили там все эти порошковые соки, да, и Юпи, Зука и прочее, и там же был какой-то вкус, еще что-то.
Нет, вкус понятно, аромат был какой у Юпи? Аромат был тяжеловесный, да, вот такого апельсина на стероидах, но как бы там никакого апельсинового вкуса, то есть это даже не апельсиновый сок.
Может, винная индустрия продвинулась, и у них изощренные уже эти ароматы?
Химическая промышленность, конечно, продвинулась, но все-таки вино — это живой продукт, и вино — это, если можно сказать, да, на каждый день продукт, но все-таки это такой момент эстетства. Даже если ты берешь вино на каждый день под ужин, все равно ты наслаждаешься бокалом, наслаждаешься ароматом. Пускай оно будет совсем простое, не такое там какое-то шикарное или дорогое, но все равно там есть ароматика разная. Вино не может пахнет просто вином. Вино пахнет всем, чем угодно, но только не вином. Если вино пахнет вином, это плохое вино.
Получается, что такое этот виноматериал сухой?
Виноматериал сухой — это просто понятие, которым называют вино. То есть виноматериал — это как субстанция. Виноматериал, да, сухой — это значит, в нем нет сахара. То есть остаточного сахара нет. Это значит, что дрожжи съели весь сахар природный, который содержится в винограде, и получается сухое вино. То есть сухое равно не сладкое. Сухое не значит, что его развели водой. Возможно, чисто практически сделать порошковое вино. Чисто практически это возможно. Но производителям это невыгодно. Легче в огромном танкере, да, привезти в огромных цистернах по морю вино, чем его делать порошковым и потом разводить. То есть это очень энергозатратно. И очень затратно в плане денег.
Ну а как же тот знаменитый сюжет канала, кажется, «Россия», который гулял долго по интернету, что якобы на какой-то винной выставке, непонятно, правда, на какой, корреспонденты сделали эксперимент. Они взяли некий какой-то ароматизатор, спирт, воду, еще какие-то красители, все это смешали, развели, предлагали потребителям попробовать и продегустировать, и этому вину ставили высокие оценки. Оно даже там в каком-то местном дегустационном конкурсе заняло какое-то место чуть ли не в десятке. Такое возможно?
Не смотрела этот выпуск, вообще не поклонник России.
Там было такое расследование, прям вот такое правильное расследование. Из этого сюжета, конечно же, напрашивался вывод, что ну, нас столько подделывают вина, что... Ну, непонятно, на какой, правда.
Ну, опять же, среди кого?
Там были простые люди, которые ходили и пробовали.
Говорим о простых людях, которые совершенно ни в чем не разбираются. Вряд ли, если человек человек, который мало-мальски хотя бы пробовал разные стили вина, если ему предложить вино с водой, спиртом и ароматизатором, вряд ли он не почувствует какого-то подвоха. И люди пьют такую гадость в России, что, в принципе, неудивительно, что им понравилось что-то, сделанное кустарным способом с ароматизатором вина. Вообще, без проблем. Вот скандал был, если бы эксперты действительно какие-то именитые, которые в этом всем шарят и которые все это понимают, сделали такой выбор в пользу такого вина.
Одним словом, порошковое вино — это миф, его не существует, потому что это дорого и вообще бессмысленно. Проще сделать плохое вино из обычного винограда.
Да, все верно. Как делает, в принципе, вся российская промышленность, которая за 200 рублей вина. Просто из плохого винограда делаем вино и продаем его, выдавая за российский виноград.
Просто о вине.
Ну вот, раз уж ты упомянула российский, то сразу переметнемся к этой теме, потому что об этом тоже нас спрашивали. Вот, например, комментарий: где в России вино-то? Прикалываетесь, сомелье? Я видел виноградники в Европе, видел заводы, которые разливают в России подпольное вино. И там слушатель пишет, что у нас слишком мало виноградников, чтобы производить вино в том количестве, в котором оно есть на полках и продается как российское. Но я так понимаю, что он прав только отчасти.
Он прав только отчасти. Не знаю имени, но хочу сказать, что да, 50% в этом есть правды. Виноградников очень мало. Если вспомнить историю вообще российского виноделия, как в 90-х все эти виноградники, 80-х, 90-х все эти виноградники вырубались. И сейчас только-только, буквально там 10-15 лет, все это возрождается, и все, половина вина российского, оно не российского происхождения. То есть как это все происходит? Везется, может быть, качественный балк. Балк — это готовый виноматериал, то есть просто сделали вино и привезли его в другую страну. Например, Абрау-Дюрсо, так делаются все линейки, которые там до 800 рублей. То есть эти все вот черные, Абрау-Лайт, ну, я опять же пример просто привожу, Абрау-Дюрсо, не обязательно Абрау-Дюрсо, их очень много производителей. Фанагория та же самая. Берется виноматериал готовый, он может быть хорошего качества, не обязательно это просто плохой, да. Берется виноматериал и делается вино. Но дело в том, что в России законодательно не запрещено делать из привозного винограда вино и называть его российским. В этом вся проблема. Здесь вопрос стоит в том, что как, что называть российским вином тогда? Российское вино – это вино, которое сделано из винограда, который вырос в России.
Сейчас, по-моему, уже была какая-то договоренность, чтобы писать на этикетке, что это вино произведено из виноматериала, привезенного там из Чили,
да,
или из Испании.
Есть, во-первых, это первый совет, который я дам по поводу покупки российского вина. Нужно, во-первых, читать этикетку, и там написано, что там разлито где-то, да, виноматериал такой-то, такой-то. То есть обязательно читайте этикетку, которая задняя этикетка, где написано. Не просто там «сделано в России». «Сделано в России» — это ничего не значит. А именно откуда виноматериал. Советую дешевые какие-то вина из России не покупать, потому что это, к сожалению, всегда какая-то ловушка. И опять же, если покупать, то читать, откуда привезен виноград. Потому что та же самая винодельная юбилейная, вина есть там 400-500 рублей, которые сделаны из, собственно, виноградников. Действительно, у меня много знакомых были в этой винодельне, и там все прозрачно. То есть они не скрывают, что у них есть какие-то линейки, где они, по-моему, из привозного делают винограда. Ну, опять же, там объемы не такие большие. В чем такая проблема? Главное, что хорошее российское вино, оно стоит дорого, и зачастую неоправданно дорого, и нужно еще ждать, пока оно раскроет. Ну, то есть, это такие вина молодые, которые нужно ждать, пока они созреют. Я пила от Павла Швеца пино-нуар, который распиаренный. Но он еще очень молодой. Но он стоит, например, 3000. За 3000 я, наверное, выберу какое-то другое вино. Потому что пить еще молодое, незрелое вино за такие деньги я не хочу.
Вернемся с 3000 на землю. Слово «виноматериал» на этикетке не должно вообще пугать, само слово «виноматериал».
Не должно пугать, это просто сырье. То есть это просто виноматериал, это значит вино. Просто технически это так называется.
Просто о вине.
Раз мы заговорили о российском вине, поговорим и об абхазском, потому что об этом тоже нас спрашивают, какие споры, зачем нам нужны европейские вина и псевдоевропейские. У нас прекрасные виноградники в Абхазии. Есть официальный сайт, это я цитирую наше сообщение, через который можно заказать. Сходите купить в магазине, любите играть в рулетку, пожалуйста, а я вот уже давно заказываю. Опять же, мы знаем по статистике, что абхазские вина, типа Лыхны, Апсны и прочее, вот это вот, одни из самых продаваемых в России. Стоят они, между прочим, недешево, в некоторых магазинах до 600 600 рублей цена доходит за такую бутылку. Стоит ли ее пробовать? И что вообще с абхазским вином? Почему оно вызывает у людей, которые крутятся в винной индустрии, вызывает вопросы?
Пробовать стоит все, что можно попробовать, чтобы убедиться, что пить нельзя. Дело в том, что здесь уже вопрос качества и вопрос, что это, абхазское вино или нет. Я всегда привожу простой пример людям, которые спрашивают, а вот абхазские вины это хорошо или нет. Я привожу простой пример. Какая по размеру Абхазия? Это меньше, чем Московская область. Ну, то есть взять всю Москву и Московскую область, мне кажется, Абхазия это примерно вот что-то такое же. В каждом магазине по всей России есть абхазское вино. Вопрос. Где столько виноградников в Абхазии, чтобы сделать столько вина?
Отвечает Александр Друзь.
Мне кажется, Александр Друзь не сможет ответить на этот вопрос. Даже он затруднится и будет очень удивлен. Невозможно представить, что столько винограда бывает в Абхазии, потому что его просто там нет. Все абхазское вино, которое вот именно Апснылы, Хны и так далее, оно делается из привезенного виноматериала, из Молдовы и других регионов.
То есть, если вы хотите пить хорошее вино и вообще как-то себя в этой сфере развить, то на эти вина смотреть не надо.
Дело в том, что у них очень примитивный вкус. Я вообще не понимаю, как может нравиться Лыхны. На вкус это вино... Это не снобизм, это просто на вкус это вино. Как...
А все равно в комментариях напишут снобы.
Ну, пускай. Пускай пишут, мы не стесняемся того, что мы снобы. Такие легкие, начинающие снобы мы. Дело в том, что по вкусу я вот характеризовала очень точно как-то Лыхны. Это такое ощущение, что канистру с вином обмыли водой. И вот то, что там осталось, вот эта вода обмытая, просто туда добавили ароматизатор какой-то, освежитель воздуха со вкусом винограда или, я не знаю, клубники. И вот это по вкусу. Хотя, опять же, я не буду скрывать, когда в мою молодость бурную, когда я вообще не разбиралась в вине, я пила Лыхны, и мне нравилось. И вот здесь ответ, что это вино может нравиться только тем людям, которые не разбираются в вине, которые не развили еще вкус. Это неплохо, это не значит, что там все, их нужно проклясть, и все, если вы выпили хоть раз Лыхны, вы изгой. Нет, просто дело в том, что это примитивный вкус, который нравится людям только потому, что там есть сахар, а компоты у нас в России очень любят, закруточки и так далее. То есть это просто вкус такой детства, компот вишневый и все.
Значит ли это, что в Абхазии в принципе нет нормального хорошего вина? Или там есть какие-то настоящие свои виноградники, из них хоть что-нибудь немножко делают?
Нет, в Абхазии есть свое вино, и у того же производителя, который выпускает Лыхны, Апсны и так далее, у них есть вина немного дороже, они стоят около 700 рублей, но они отличаются, они по-другому называются, и в принципе это достойный такой, но опять же достойный вариант из Абхазии. Опять же, сравнивать его с каким-то вином там российским, итальянским, французским неуместно. То есть это продукт своей страны.
Просто о вине.
Продолжаем говорить о винных мифах и стереотипах. Еще один на очереди, частично мы, в общем, его коснулись, но все-таки контр-этикетка. Значит, речь идет в первую очередь о винах, которые привозят сюда из других стран. Считается, некоторые люди говорят, что если контр-этикетка написана на русском языке, не наклеена вот так вот, а прям вот как родная выглядит и там по-русски, значит, точно разливали где-то в Подмосковье.
Смотрите, здесь секретов мало. Когда виноторговая компания российская заключает контракт долгосрочный с производителем из другой страны, зачем печатать несколько раз этикетку? Это бумага, да, это деньги. Если какой-то долгосрочный контракт там от хотя бы 3-4-5 лет заключается, автоматически этикетку наклеивают сразу в той стране, которая производит вино.
Это... То есть виноторговая компания в России отправляет им текст, образец, да. Там, и они это у себя печатают и клеят.
Да, 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 это так работает, потому что есть... Очень часто люди задают вопрос, вот, а почему на этих есть этикетки, да, там, по-русски, а там нет? То есть в этом вопрос. То есть может даже быть долгосрочный контракт, но вина, они просто как бы делятся, да, на рынок туда, туда и туда. И чтобы не заморачиваться производителю именно там, например, во Франции, в Италии, просто уже на месте в России наклеивают. То есть, так, опять же, как договорятся?
Бояться нет.
Бояться точно не стоит. И главное, читайте этикетку. Не обращайте внимания на что там, на красоту этикетки. Очень часто там покупают вина только поэтому. Многие ошибаются, многие нет. нет, но дело в том, что в первую очередь читайте, что написано. Какой сорт винограда? Обязательно, если хотя бы маломальски качественное вино, на этикетке должен быть сорт винограда, год урожая. Это значит, что это не сборная солянка со всех годов, это во-первых. Должна быть местность, где собран виноград. Должен быть написан регион. Поэтому читайте, главное, внимательно. Если в магазине не, сами не можете ориентироваться, не стесняйтесь, подходите к продавцам-консультантам. Они хотя бы чуть-чуть больше вас знают, хотя бы чуть-чуть.
И могут прочитать контр-этикетку, как это часто бывает. Подходишь, спрашиваешь, а вот это вот какое вино? Ну, сейчас я вам переворачиваю. Это вино из такого-то региона с таким-то сортом. Я говорю, спасибо, я и сам мог прочитать. Хорошо, с контр-этикеткой разобрались. Вот еще один популярный комментарий. Ну, значит, один из комментариев был, что подскажите, как найти вино без сульфатов и диоксида серы, хотя это одно и то же по сути. А ищу годами и в Евросоюзе, и в России, но дешевле 30 евро за бутылку пока не нашла, хотелось бы. Это же к вопросу, что на утро болит голова после вина, наверное, это от серы.
Вопрос, зачем вам вино без сульфатов?
Люди, наверное, хотят, чтобы оно было супер чистое. Но без вино без серы это, в общем, натуралочка, поэтому она стоит дорого.
А вы пьете воду, которая просто вот из водоема? Вот она чистая вроде бы. Ну, то есть вы же фильтруете воду, да? Вы добавляете, вы изменяете что-то. Вы же продукты сырыми, которые предназначены для того, чтобы приготовить, вы же сырыми не едите. Я очень удивлюсь.
Людей пугает то, что часто написано, что в вине консервант, а слово консервант у нас нет, нельзя, нельзя, это что-то. Или еще там Е прямо это написано какое-нибудь.
Так вообще. Самое, уксус вреден, консервант, уксус вреден для здоровья. Ну, если там сколько, 74% есть или 72%, если его выпить, то да, это будет вредно, но в малых количествах. Ответ в том, в каких количествах. Диоксид серы – это естественный консервант, который, в принципе, содержится во многих продуктах. В той же картошке, в том же соке пакетированном, его не меньше. В тех же сухофруктах, которые любят в России, там, варят из него компоты, серы не меньше. Вопрос в количестве серы в вине. Сера абсолютно безопасна для человека именно в тех количествах, в которые ее добавляют в вино. Аллергии на серу страдают всего 5% населения Земли. И эти 5% не факт, что они вообще пьют вино. Серы бояться не стоит. Голова от нее на следующий день болеть вряд ли будет, потому что, ну, это как в анекдоте, что про отравился печенькой.
А чего же тогда болит голова? От каких-то других факторов, но точно не от вина, ну, то есть, если вы не выпили 4 бутылки подряд, а потом на серу жалуетесь.
Да, то есть, зачастую, когда ты спрашиваешь у человека, а как, что пили, ну, мы выпили там сначала одно, потом другое, потом водочки, потом еще, и как бы потом вино открыли, и как бы спорить не хочется с человеком, но хочется сказать, ну, как бы, вы дурак или притворяетесь? Вывод в том, что сера не вредна. И еще такой момент, что на европейских этикетках не пишут сера. И поэтому очень часто возникает вопрос у людей, которые побывали в Европе и приезжают в Россию. Вот, а в Европе, дескать, серы не бывает. Поэтому на этикетке и не пишут. Там просто можно не писать. Серу в вино можно не добавлять, но такое вино долго не проживет. И великих вин из такого не получится. Серу не добавляют в нескольких случаях. Это когда содержится сера в самой почве и когда виноград особенный. То есть, например, на юге Франции есть сорта виноградов, которые в серу не добавляют, потому что они, у них брожение не проходит, потому что виноград мало сахара набирает. Дрожжи, как известно, сахаром питаются. Но говорить, что это вина какие-то великие, прекрасные, по вкусу безупречные, я не могу.
Ну, то есть, короче, не обращайте внимания на то, что там написано про серу, и только если вы винный гик и помешаны на, как говорила Надя Косенко, на мудянке, на всяких натуральных винах, вот там, может быть, это вам как-то и важно.
Просто о вине.
Еще один известный стереотип – это пробка. Ну, с ней вроде как стало получше в последнее время, потому что очень много самых разных видов закупоривания бутылки появилось, но все же пробка, которая пробковая такая, корковая, из коры пробкового дуба – это признак хорошего вина или это ни о чем не говорит?
Это говорит только о том, что это вино закупорено пробкой. признаком хорошего вина это не является. В чем вообще суть этого вопроса? Пробковое дерево очень дорогое. Себестоимость бутылки поднимается на 30%, например, для России. Потому что, например, французы и итальянцы свои вина, которые на каждый день, закрывают очень часто для своего рынка винтовой пробкой. Но для России они специально делают пробку, потому что в России есть стереотип о том, что если вино не...
Его поддерживают эти производители.
Да, что это вино какое-то ненастоящее или плохое. Винтовая пробка нужна для того, для вин на каждый день, для вин, которые будут недолго находиться в бутылке, это максимум 5-6 лет. Винт зачастую это новый свет, потому что в новом свете экологически такие подвержены экологии люди, которые все это дело очень любят и за природу голосуют и так далее. И винт, во-первых, это хорошо с точки зрения того, что воздух туда вообще никак не попадет, вообще никак, и вино не окислится. Во-вторых, не может быть пробковой болезни, потому что 5% всего пробкового дерева, которым закупоривается вино, содержит болезнь, которая развивается вне зависимости от того, дорогое это вино, дешевое это вино. Просто там есть определенная бактерия, которая, когда раскрывается вино, почему в ресторанах, да, сомелье нюхает пробку и дает вам понюхать пробку? Не для того, чтобы там насладиться ароматом, да, а чтобы как раз вот проверить, есть это пробковая болезнь или нет. Пробковая болезнь, она пахнет как мокрый картон, запах такой заплесневелого подвала, вообще плесени, вот так, что-то такое неприятное, мокрая шерсть, то есть вот такие запахи, которые отталкивают сразу. Вы сразу можете его почувствовать в вине, и такое вино пить нельзя. То есть вы не отравитесь, но наслаждение там, аромата вы никакого не получите. Винт – это неплохо. Винт – это экологично, винт – это практично. Винт – это 100% гарантия защиты от пробковой болезни. Также есть различные пластиковые пробки, стеклянные пробки, которые закрывают вина.
Главное преимущество винтовой пробки, что штопор не нужен, можно сразу открыть и пить прямо из горла. Подводя такой итог, суммируя все, что мы говорили, вопрос о том, как же все-таки нам в магазине сориентироваться и выбрать нормальное вино, и можно ли нарваться на контрафакт в российских магазинах?
На контрафакт в российских магазинах можно наткнуться, если вы покупаете где-то за гаражами в каком-то магазине в подвале. Да, там это можно спокойно наткнуться, потому что там нет никакой системы ЕГАИС, просто принесли, неизвестно, где эти акцизные марки наклеили и так далее. В магазинах крупных сетей и вообще в магазинах человеческих, да, вы могли замечать, что продавцы, когда пробивают товар, они пробивают акцизную марку. Для чего они делают это? То есть раньше просто пробивали ценник, да, и все. Акцизная марка сейчас нужна для того, чтобы вино попало в базу. Есть единая база ЕГАИС, которая каждую бутылку запоминает. И невозможно, например, продать одну и ту же бутылку вина два раза. Или, например, когда приходит человек и говорит, вот я покупаю вино, пробивает его, да, а потом говорит, а дайте мне такое же, только из холодильника. И мы, к сожалению, не можем это сделать, потому что там уникальная акцизная марка. Поэтому выбрать... Здесь два вопроса, Александр. Как выбрать вино и контракт? Контрафакт, да, про контрафакт я ответила, что опасайтесь, да, если вы берете в каком-то подвале, да, там может быть все что угодно. Если вы берете в специализированном магазине а-ля там, ну что у нас там, Перекресток, Красное и Белое, да, какие-то такие Дикси или что-то еще, если говорить про простые магазины, Ароматный мир, если говорить там про элиту нашу, Азбука вкуса, да, Simple Wine и другие винотеки, там совершенно это вообще невозможно, так же, как и в Дикси, в Перекрестках и так далее.
Понятно, что на поддельный контрафактное вино в таком магазине нарваться нельзя. Другое дело, и вопрос уже там, как оно хранится и что вы получите на выходе. Но формально оно будет, в общем, легальным и настоящим. Но а как тогда нам выбрать его, там, на что смотреть, на этикетку, на какую-нибудь эту выемку внизу бутылки?
Выемка внизу бутылки, да, это вообще самый любимый миф о том, что если выемка есть, пунт это называется. Если есть пунт в бутылке, да, выемка, то это значит, что вино хорошее. Дело в том, что все просто, аларчик просто открывался. Это все пошло от того, что раньше стеклодувом очень было трудно выдуть идеально гладкое дно. И поэтому выдували вот только так, и потом просто в ресторанах удобно вино наливать так, пальцы туда помещаются, и удобно при хранении осадок скапливается как бы полукругом вокруг этой выемки. Это никак не влияет на качество вина, и есть вина, которые стоят 10-15 тысяч рублей, они с идеальным плоским дном, те же самые шампанские, тот же самый Кристаль, один из самых дорогих шампанских, у них абсолютно плоское дно, потому что в первую очередь Кристаль был сделан для российского императора и Александра II, который боялся покушения, и чтобы он боялся, что в эту бутылку положат бомбу. Поэтому для него сделали идеально. То есть уже в 19 веке могли делать плоские бутылки. То есть изначально, когда начали делать винные бутылки, это было сложно сделать. Как выбрать вино в магазине? Во-первых, нужно обращать внимание, как хранится вино, да? Если это прямые какие-то солнечные лучи, которые направлены на вино, или какие-то возле батарей места, или лампы, которые не холодным светом, да, светят, а горячим светом нагревают вино, то лучше от этого вина отказаться. Потому что это вообще способ хранения очень влияет на конечный продукт, который мы получим. Бойтесь теплых винотек, бойтесь теплых магазинов. В винотеке должно быть прохладно, потому что вину нужна стабильная температура. Что по этикеткам? Если мы говорим про бюджет, то нужно выбирать новый свет. Это Чили, Аргентина, это Южная Африка. Там вина априори зачастую дешевле. До 1000 рублей можно выбрать действительно качественный продукт. Опять же, возвращаемся к моменту, что должно быть на этикетке: сорт винограда, год и регион. Все. Что вы там в этой бутылке купите, это только одному Богу известно. Невозможно хорошее вино выбрать чисто по этикетке. Это все методом проб и ошибок. Поэтому введите дневник, можно использовать приложение Vivino не для того, чтобы смотреть там на оценки, а смотреть в первую очередь как онлайн свой дневник, да, что вы пили, какие-то комментарии по поводу этого вина. Еще один момент, никогда не останавливайтесь, во-первых, на одном не зависайте сорте. Все-таки если полюбили Sauvignon Blanc, ну дайте шанс другим, да, винам. И в то же время, если вдруг вам не повезло с Sauvignon Blanc, например, не нужно ставить крест на всех винах из Sauvignon Blanc и вообще ничего больше не пробовать, потому что регионов тьма, делают вина вообще в принципе сейчас везде, и Индия, и Китай, и Япония, где угодно, и не стоит зависать только на новозеландском Sauvignon'е или на Карминере из Чили. Пробуйте, интересуйтесь, слушайте замечательные вот такие подкасты.
Вот. Это на самом деле хорошая рекомендация, и тут она нас подводит к одному из последних наших вопросов, которые как раз связаны с тем, что люди, ну вот мы им все рассказали, они нам поверили, пошли в магазин и даже стали выбирать вина и пить их и записывать там, я не знаю, и некоторые все равно по-прежнему нам пишут с сомнением, как же вы вот определяете все эти вкусы, цветы и прочее. Вот в вине хорошо разбирается лабораторный хроматограф и масс-спектрометр, а попытки на вкус и цвет определить регион из сбора и год урожая — это профанация. Пейте вино, которое вам нравится, советует наш слушатель. Ну вот я бы сказал, повернул этот вопрос так: а вот люди, профессионалы, такие как ты, как они понимают, что в вине вот что-то там, оттенки, еще что-то?
Ну, то же самое сказать, что я в кино не хожу, потому что вот там все это не настоящее, не по-настоящему это все. Дело в том, что вкус развивается от вкуса. Чем больше ты пробуешь, тем больше у тебя мозг запоминает. В первую очередь вино, вся эта ароматика, вкус, это все в нашем мозге. Если человек никогда не пробовал помидоры и никогда не ел помидоры, он не знает, как помидор пахнет. Он не почувствует в Sauvignon Blanc чилийском помидорную ботву. Он просто этого не знает. Вкусы и ароматы все у нас в памяти. Для того, чтобы что-то понимать в вине, нужно очень много пробовать, да, тренироваться. Как бы это смешно ни звучало, практика и только практика. Теорию можно все что угодно знать, да.
Но для этого, как, кстати, тоже написали в одном из комментариев, надо отрастить еще одну печень.
Да, эту печень, то и печень, да, и точно. Но на самом деле дегустировать же можно не обязательно все это глотать, но...
Это как бы сомелье сплевывают и переводят продукт.
Да, переводят продукт, но поэтому они, в принципе, и держатся на этом, потому что если бы они все это пили... К вопросу о том, что пьют сомелье очень много, именно пробуют. И если все это проглатывать, можно реально спиться уже, в принципе, в первый месяц работы.
Главное, как как сказал профессор биофака МГУ Вячеслав Дубынин в одной из лекций, там была речь о том, как мы воспринимаем вкусовые ощущения, он советовал попробовать там разные вкусы, там, поперчить, посолить. Главное, говорил он, не перебухивать. И мне кажется, этот совет можно использовать и для нашей программы. Большое спасибо. Сегодня мы говорили с автором телеграм-канала «Доктор Вайн», кавистом Дарьей Хрипушиной о мифах и стереотипах, которые вокруг вина по-прежнему сильны, и постарались как-то их развеять. Надеюсь, что мы вам помогли разобраться. Если есть у вас вопросы и они остались, пишите нам в комментариях. Можно даже на почту radio801@radio801.ru. Спасибо.
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.